Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, дорогие друзья, слушатели нашего радиоканала. В эфире очередное занятие по истории зарубежных православных церквей. На сегодняшней встрече нашей мы поговорим об истории Элладской православной церкви, той самой церкви, которая существует сегодня на территории Греции. Название «Элладская православная церковь» взято из исторического прошлого Греции, из того самого еще дохристианского периода, когда была древняя Эллада, восходящая к заре древнегреческой цивилизации и, так сказать, греческому народу в целом. Так вот, Элладская церковь, названа она, кстати сказать, еще и потому, чтобы не было наложения двух понятий. Существует еще Константинопольская церковь, Константинопольский патриархат, о котором речь у нас с вами шла в прошлом году. И Константинопольский патриархат по этнической своей привязке тоже является греческим, потому что паства этого патриархата — греки, которые проживают в самых разных частях Европы, Азии и Америки, в том числе и некоторых областей современной Греции. А Элладская православная церковь тоже окормляет греков, православных греков, но только исключительно на территории Греции, большей части территории нынешней Греции. Безусловно, общность, этническая общность греческая, о которой мы будем говорить с вами сегодня, конечно, она предопределила общую судьбу Константинопольского патриархата и Элладской церкви. Поэтому сегодня мы проговорим несколько вещей, несколько тех исторических вех, которые являются объединяющими и для Константинопольского патриархата, и для Элладской церкви, но преимущественно, конечно, будем говорить именно о том, что происходило, собственно, на территории нынешней Греции, на территории Балкан. Начнем наш разговор с истоков образования Элладской православной церкви, с тех самых событий, в которых она появилась. Греция была одной из тех стран, куда пришло христианство в первые годы после Вознесения Иисуса Христа. В 12 главе Евангелия от Иоанна упоминается, что еще при жизни Спасителя его приходили послушать некоторые из эллинов, из греков. На территории современной Греции первая христианская проповедь была произнесена в 40-50-е годы по Рождестве Христовом, благодаря миссионерским путешествиям святого апостола Павла и его ученикам. Апостол Павел, пришедший в древнюю Элладу, прибыв туда, начал проповедовать сначала иудеям Эллады, готовясь к великому мгновению Духа, к своей проповеди эллинам, грекам. И вот когда пришло время проповедовать афинянам, он пошел не только в синагогу. 17 глава книги «Апостольских деяний» нам говорит: «Он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися». И именно афиняне подвели апостола Павла к кафедре ритора, прося его, чтобы он взял слово и говорил к ним. «И стал Павел среди Ареопага», говорит нам та же самая 17 глава книги Деяний, 22 стих. «Стал Павел посреди Ареопага сразу же, без лишних риторических приемов, которыми в совершенстве владели древнегреческие риторы, он приоткрыл горизонты эллинского духа. И Павел вывел эллинский дух из неведения Бога, взял его, так сказать, из человеческой философии, и с того времени начинается, собственно говоря, христианизация Европы, начиная с Балканского полуострова, начиная с древней Эллады, с колыбели европейской цивилизации. Поэтому мы можем говорить о том, что от проповеди апостола Павла в Ареопаге в греческом Ареопаге берет свое начало вся европейская цивилизация. Во время своего второго и третьего благовестнических путешествий апостол Павел основал христианские общины в ряде городов Македонии и Ахайи. Это города Филиппы, Фессалоники, Афины и Коринф. Некоторым из этих городов были написаны апостолом Павлом свои послания. Ну, в частности, одно послание было написано к филиппийцам и по два послания жителям города Коринфа и Фессалоник. В Коринфе трудился сподвижник апостола Павла, апостол Аполлос, который упоминается тоже в книге Деяний в 18 и 19 главе. В области Ахайя проповедовал святой апостол Андрей Первозванный. В Афинах, помимо апостола Павла, еще апостол Филипп. Кроме того, на территории нынешней Греции Слово Божие благовествовал апостол и евангелист Лука, а на острове Патмос, одном из крупных греческих островов, получил божественное откровение святой Иоанн Богослов. А еще на одном крупном греческом острове Крите первым епископом был апостол Тит, ученик Павла. О точном устройстве церковных общин на территории современной Греции сведений не сохранилось. Известно лишь, что Коринф был главным городом римской провинции Ахайи, вследствие чего епископ Коринфский постепенно возвысился над другими иерархами Греции, стал главным над ними и стал митрополитом, получил более высокий епископский сан. В начале 4-го столетия император Константин Великий провел административную реформу, в результате которой Римская империя была разделена на 4 префектуры, большие области – Восток, Иллирия, Италия и Галлия. Эти префектуры, в свою очередь, делились на более дробные, мелкие территориально-административные единицы, называвшиеся диацезами. Территория Греции вошла в состав македонского диацеза с центром в Фессалониках, в итоге чего Коринфская кафедра начала терять свое значение. На первый план вышел фессалоникийский епископ. Из истории церковной, да и из политической истории, известно, что с приобретением города высокого политического статуса одновременно высокий статус в этом городе начинает приобретать и местная церковная кафедра. Самый яркий пример здесь можно привести, помимо Фессалоник, пример, связанный с Константинополем. Известно, что до момента основания Константинополя, до 330 года, и, следовательно, до того момента, когда была основана кафедра церковная в Константинополе, самую главную роль играли другие церковные кафедры Востока: Александрийская кафедра, Антиохийская и Иерусалимская. А после того, когда Константинополь появился, и более того, он стал столицей, центром христианской империи при Константине Великом, моментально политическое возвышение Константинополя повлекло за собой и возвышение Константинопольской церковной кафедры. И к концу IV века действительно мы видим, что на востоке Римской империи, будущей Византии, Константинопольская кафедра стала находиться на первом месте по значимости, по чести, оттеснив на второе, третье и четвертое место, соответственно, Александрию, Антиохию и Иерусалим. Территория Балканского полуострова занимала промежуточное положение между западной и восточной частями Римской империи. В силу этого церковные общины, приходы и епархии на Балканах находились в разных юрисдикциях, то в юрисдикции Римского патриархата, то в юрисдикции Константинопольского. Окончательно территория современной Греции была подчинена Константинопольскому патриархату в начале VIII века, в 732 году, когда византийский император Лев Исавр окончательно отвоевал у Запада область нынешней Греции, называлась она Восточной Иллирией, и эта территория вошла в состав Константинопольского патриархата и, соответственно, в состав Византии. Поэтому все приходы и епархии, которые находились на территории нынешней Греции, вошли в состав Константинопольского патриархата. Юридически включение это было оформлено в 879-880 годах решением Константинопольского патриарха Фотия. С этого момента, с 880 года, на протяжении последующего тысячелетия Элладская церковь представляла собой часть Константинопольского патриархата. До 1821 года, действительно, 1000 лет прошла, и фактически все греки входили в состав единого вот этого церковного, так сказать, организма Константинопольской церкви. И, соответственно, все греки вместе разделяли одинаковую судьбу с жителями Константинополя и с греками, которые проживали во всех других частях Византии, разделяли одинаковую судьбу, испытав нашествие и крестоносцев, и турок-сельджуков, и, наконец, турок-османов, под которыми Константинопольский патриархат оказался с 1453 года после падения Византии. Поэтому, собственно, об истории Элладской церкви принято говорить с начала XIX века, когда наметился курс, сопровождаемый определенными событиями, направленный на создание вот этой независимой Элладской церкви, ограничивающейся территорией Греции. Давайте поговорим об этих событиях и разберемся в достаточно непростом вопросе, связанном с отделением Греции от Константинопольского патриархата, а самое главное, с получением Греции, первой из всех балканских государств, независимости от турок-османов. Практически все балканские государства, не только Греция, но и Болгария, Румыния, Македония, в определенной степени Черногория, попали под власть турок-османов. Все они почти на 400 лет с середины 15-го, некоторые с начала 16 века, стали вассалами турецкого султана и испытывали двойное иго, двойной прессинг такой. Политический, потому что турки-османы были народом номер один, и в гражданско-правовом, в политическом отношении, конечно, они ставили все немусульманское население ниже себя и притесняли его. А второй гнет — это был религиозный гнет, конечно, потому что политика исламизации, политика насильственного насаждения ислама, она сопровождает всю османскую эпоху. Поэтому все православное население, все православные народы — и болгары, и сербы, и греки, и румыны — на протяжении османского владычества постоянно вынашивали мысль об избавлении от турецкого ига и о восстановлении своей и политической, и религиозной независимости. Так вот, мечта о свободе стала более определенной, четко зримой в начале XIX века. Вера в возможность избавления от турецкого ига укрепилась к этому времени, и греки начали приобретать все большую уверенность. В 1815 году в Европе закончилась эпоха наполеоновских войн. Собрался большой конгресс в городе Вена, который принял окончательные границы послевоенной, посленаполеоновской Европы. Однако в отношении греков и в отношении других православных народов на этой конференции не было принято практически ничего. И это еще было одним фактором, который подтолкнул греков к надежде только на свои силы. Это и ряд других, конечно, факторов привело к будущей греческой революции 1821 года. Большинство историков сходятся во мнении, что в 1821 году эта революция имела характер великой идеи ромеев. Мы помним, что жители Византии, православные греки, не называли себя византийцами, И даже само название Византия появилось, как это ни парадоксально, появилось уже после того, когда Византия свое существование прекратила. Это название появилось в трудах немецких историков в XVI столетии. Во времена Византии страна называлась Романией, а жители Византии называли себя ромеями, то есть римлянами, продолжателями Великой Римской империи, продолжателями Великого Рима. Поэтому вот это понятие ромеи в начале XIX века среди греков вновь актуализировалось. Чтобы возродить ромейское, чтобы возродить византийское, вот таким было чаяние греческой нации с первого момента падения Византийской империи, с XV века еще. Память греческого народа ни на минуту не прекратила обращать свою мысль и взоры на святую Софию, который к этому времени превратился уже в минарет. Это и была великая идея. И вот то, что было потеряно тогда, в 1453 году, греческая нация мечтала приобрести вновь. В XIX веке греки начали идти на пути к освобождению от турок вооруженным путем, чтобы православная Греция, или Романия, будем говорить этим термином, употреблять его, с ее православной культурой, которую греки твердо и жертвенно отстаивали в тяжелые годы владычества арабов, франков, турок, вновь стало самостоятельным государством. В самом деле это была преобладающая, во всяком случае, в народных глубинах идеология. Многолетние мечтания греческого народа соответствовали перспективам греков касательно постепенной эллинизации османской державы и замещения турок в отношении власти. Во всей Европе на рубеже XVIII-XIX веков получили широкое распространение тайные общества. Особенное распространение получило франкмасонство. И вот здесь греки не могли оставаться в стороне. Вдохновленные масонскими идеями, которые, конечно, не имели никакой связи с православием, но тем не менее, вдохновленные этими мыслями, греческие интеллектуалы, энциклопедисты и поэты-романтики строили схемы, модели, проекты освобождения своего народа и возрождения Великой Византийской империи. И многие молодые фонариоты, справедливости ради надо сказать, увлекались всеми этими романтическими мечтами, уходя в то же самое время от церкви и чрезвычайно критически относясь к церковной иерархии. Вместе с тем, не без влияния масонов, появились греческие тайные общества, которые тесным образом были связаны не только со своим народом, но и с православной греческой церковью. И появилось вот несколько таких греческих, патриотических, подчеркиваю, греческих тайных обществ, которые назывались этериями. Это было общество Афина и общество Феникс. Общество Афина надеялось освободить Грецию с помощью Франции, с помощью католической страны, ну и вот с помощью тех же самых масонов. А второе общество, Феникс, возлагало свои надежды на Россию. Немалую роль в подведении греков и в подведении других православных народов Балкан к освобождению от турок сыграли русско-турецкие войны конца XVIII века. После русско-турецкой войны, которая произошла в 1768-1774 годах, началась очередная волна эмиграции греков в Россию. Причем это была самая массовая эмиграция за всю историю русско-греческих связей. До этого греки оседали в России, в основном в южных областях. Они бежали в Россию из-за правовых, гражданских, религиозных и других притеснений. Но, наконец, они бежали в Россию для того, чтобы на южных российских землях обосноваться и начать с чистого листа, начать с нуля свое хозяйство, свою материальную деятельность. Они стремились сделать то, что они не могли сделать у себя на родине. Так вот, в конце 18 века начинается очередная вот эта волна эмиграции греков. Прибывшие в Россию греки разместились в ряде южных городов, в Таганроге, Керчи, Яникале, а затем и других землях в Приазовье и Причерноморье. Основную массу переселенцев составляли ремесленники, матросы, купцы, часть греческой знати. Численность греческого населения в России с этого времени начинает постепенно увеличиваться. В течение 1801-1806 годов на территории Херсонской и Таврической губерний возникает ряд колоний, население которых состояло преимущественно из болгар и греков. Это селения Парканы близ Тирасполя, Каторжина, Большой Буйлык, Кубанка, Терновка. Это все маленькие колонии, маленькие вот эти поселения, где размещались греки. К 1812 году завершилась такая эпоха русско-турецких войн, которая началась еще с 1768 года. И к этому времени на юге России, наряду вот с этими маленькими греческими поселениями, о которых я упомянул, возникли многочисленные греческие общины, наиболее процветающие из которых была греческая община Одессы. Одесса, сначала это была крепость, которая называлась Хаджибей, была присоединена к России в 1791 году по Ясскому мирному договору вместе с огромной территорией от Дуная до Днестра. А начиная с 1791 до 1812 года, то есть за 20 с небольшим лет, всего в Одессу переселилось примерно 100 греческих семейств. Царское правительство всячески содействовало притоку эмигрантов в новый порт. Большой спрос на рабочие руки, легкость приобретения земли, рост морской, сухопутной торговли. Вот все это способствовало быстрому развитию города. В 1795 году Хаджибей был переименован в Одессу, и в этом городе был образован греческий дивизион. Что интересно, для поселения личного состава этого дивизиона около Одессы было отведено 15 тысяч десятин земли, и грекам было предоставлено для постройки домов безвозмездно в целом около 10 тысяч рублей. То есть царское правительство, русское правительство вело благоприятную политику по отношению к этим переселенцам, и, я повторяю, действительно, эти переселенцы могли начинать и свою материальную жизнь, заниматься земледелием, но прежде всего, конечно, торговлей, коммерцией, потому что торговля, коммерция, мореплавание, знания в отношении постройки кораблей, вот это, пожалуй, было одним из главных занятий греков, прежде всего переселенцев. И вот именно Одессе принадлежала роль в революционном вот этом греческом движении. В 1814 году три греческих купца-торговца, Николай Скуфас, Иммануил Ксантос и Афанасий Цакалов, основали в Одессе тайное общество, которое называлось «Филикиетерия» или «Общество друзей». Вскоре одесское общество взяло верх над другими греческими тайными обществами и стало центром подготовки греческого восстания будущего. Пара слов об этих греческих купцах, руководителях одесского общества. Один из них, Николай Скуфас, поселился в Одессе в 1813 году. С 1814 года он занимался вербовкой новых членов общества в Москве, а с 1816 года в Одессе. Афанасий Цакалов, его судьба сложилась немного иначе. Он сначала, после окончания школы, жил в Париже и продолжал там свою учебу. В Одессу он прибыл в 1814 году вместе со Скуфасом и работал там приказчиком в одной из одесских купеческих контор. Что касается Иммануила Ксантоса, то Он получил образование в Греции и в Одессе оказался в 1810 году и тоже занимался коммерческим делом. На острове Эпире он стал членом общества масонов. Затем, снова переехав в Одессу в 1813 году, он познакомился со Скуфосом и Цакаловым. И вот, пожалуй, он и был одним из таких наиболее активных последствий деятелей этого общества и революционного движения. Кстати сказать, именно Иммануил Ксантос привлек к участию в этом обществе еще одного известного греческого революционера этого времени Александра Ипсиланти. Итак, вот эти события подготовили греческую революцию 1821 года. Сегодня время наше подходит к концу. Дорогие друзья, сегодня мы с вами разобрали первые страницы в истории Элладской православной церкви. Они относятся еще к эпохе Древней Церкви, то есть к тому самому времени, когда Балканский полуостров впервые услышал благовестие Слова Божия в лице святых апостолов. И сегодня мы поговорили с вами о событиях рубежа 18-19 столетий, которые приведут греческий народ к революции и в ходе которой греки получат свою и политическую, и церковную независимость, что и приведет, собственно говоря, к образованию самостоятельной Элладской православной церкви. Ну а сегодня я с вами прощаюсь и до следующей встречи.